Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях в культурном центре на Пушкинской, 10, у бывшего политзаключенного, депутата Государственной Думы трех созывов, члена правозащитного совета Санкт-Петербурга Юлия Рыбакова. Мы обсудим события последних недель и поговорим о будущем России, о том, как это будущее видится из Петербурга. Юлий Андреевич, какое у вас настроение после прошедших выборов, да и вообще после последних всех событий, которых было много? У вас нет ощущения, что Россия впадает в некое странное пространство, которого еще, если говорить о ее новейшей истории, мы не видели?
Страна погружается в застой, причем не только экономический, но и психологический застой, нравственный застой. Причем с любопытным парадоксом. С одной стороны, это расширение зоны, так сказать, равнодушия и безразличия к собственному будущему и даже к будущему собственных детей и внуков, поскольку ощущение бесполезности, как и бы то ни было, усилий. Но и при этом появление агрессивного тренда, запретительского, ограничительского. В войсках вспыхнул жар сугубый, так и смотрят все, кому бы дать прикладом в зубы. Но вот сейчас что-то такое происходит тоже удивительное. С одной стороны, люди способные, еще недавно способные к гражданской активности, эту активность теряют. Люди дремучие, люди, ищущие простых ответов на сложные вопросы и готовые кому-то дать приглатом зуба ради светлого будущего, вот они получили зеленый свет. Они получили не только зеленый свет, но и внутреннее ощущение своего права, своей возможности реально запрещать, останавливать, тормозить, вплоть до криминалов. Ну, та же история сейчас, допустим, с этой выставкой фотографий обнаженной натуры в Москве, когда некие офицеры России, а на самом деле менты и реженые казаки, без сомнения в собственном праве взяли и окружили здание выставочного центра и не пропускали туда людей.
Или призыв патриарха запретить аборт. Это из той же оперы?
С патриархом там сложнее, потому что непонятно, что же он на самом деле хотел запретить. Как сейчас выяснилось, но он вроде подписывал как бы не совсем этот документ. Но тем не менее. Нет, дело в том, что с патриархом там все понятно. Патриарху, что называется, по должности положено. Равно как и папе римскому, который открыто призывает к запрету абортов. Да, это их убеждение, они имеют на это полное право. Другое дело, что, наверное, все-таки религиозным деятелям, религиозным вождям имеет смысл действовать в собственном поле, а не на поле гражданского общества. Вот эта странная какая-то гремучая смесь, с одной стороны, такой гремучий студень, понимаете, с другой стороны, жидкое такое вот вялое общество, которое, казалось бы, ни на что не способно, но в нем активные, агрессивные охранители, охранительные тенденции. И это вызывает серьезную тревогу, потому что, по моему ощущению, да и ну, это стало уже, по-моему, общим местом, ничего хорошего в экономическом смысле нас в ближайшие годы не ждет. И в поединке телевизионного зомбоящика и пустого холодильника, скорее всего, одержит вверх пустой холодильник. А то, что наш резервный фонд подходит к концу и, скорее всего, весной просто иссякнет. То, что у нас нет никаких перспектив на улучшение прибыльной части бюджета при огромных расходах на армию, это факт. И этот факт говорит о том, что, начиная где-то, наверное, с весны следующего года, следует ожидать нарастания напряженности, каких-то мелких, сначала, может быть, мелких, а потом бог знает каких, выступлений общества против того тупика, в который мы забрались. И вот здесь, с одной стороны, равнодушие гражданского общества, которое махнуло все рукой, и которое не сможет сопротивляться агрессивному охранительному тренду.
Юлий Андреевич, в чем вы видите причину поражения несистемной оппозиции на прошедших выборах? Я бы согласился с некоторыми экспертами, которые говорят о том, что оппозиция скорее сама виновата в том, что она не смогла ничем привлечь поддержку граждан. Вам не кажется, что мы наблюдаем конец несистемной оппозиции в том виде, в котором она до сих пор существовала? В России сегодня немало таких граждан, которые устали за эти годы и от Яблока, и от Парнаса, и, судя по публикациям в соцсетях, предлагают этим партиям самораспуститься.
спуститься или нет, на самом деле, на мой взгляд, никакого значения сегодня уже не имеет, потому что фактически все эти попытки самоорганизации, они кончились ничем. По сути дела, нет ни Яблока как политической партии, достаточно влиятельной на умы общества, понимаете, ни тем более Парнаса, который просто превратился в какой-то отстой с внутренними дрязгами, никого не интересующим, по сути дела. Все это на самом деле не важно, понимаете. И Ленинский в данном случае это не важен, как и все хитросплетения и перестановки в аппарате президента, которые бурно обсуждаются сейчас везде. Вот кого на кого поменяли, что бы это значило и какие это будет иметь последствия, все это, увы, не имеет никаких серьезных различий. Да, конечно, Юленскому давно пора на отдых, равно как и нашему президенту давно пора в монастырь отмаливать грехи. Но ни тот, ни другой этого не сделает, увы. Конечно, можно говорить о том, что наше общество, которое в начале 90-х годов, мечтая о 16 видах колбасы и свободе самовыражения, оказалось неспособно воспринять ту свободу, которая оказалась на самом деле свободой выбора, свободой ответственности, свободой идти на риск и свободой увидеть социальное неравенство. Да, действительно, это так. Наше общество действительно оказалось неспособно к такому повороту событий. Все ожидали, так сказать, свободы на халяву и изобилия на халяву. Не получилось и не могло, понятное дело, получиться. Тем не менее, на протяжении ельцинского периода, несмотря на все проблемы, катаклизмы и социальное недовольство, которое продолжало расти, потому что, конечно, собирая, так сказать, объедки на помойке, обидно видеть, как мимо тебя проезжает вчерашний твой сокурсник на «Лексусе». Конечно, это обидно. И работяги, который прожил всю свою жизнь, вкалывал на этот большой тюремный режим и остался ни с чем, понимаете. И старухи-пенсионерши, бывшие учительницы с пенсией, которая позволяет ей только оплатить коммунальные расходы. Конечно, это обидно. И это социальное недовольство росло постепенно и в ельцинский период. Но мы начали выходить из этого пике, которые рухнули в начале 90-х, благодаря тому, что экономическая система Советов, так сказать, не справилась с необходимыми задачами. Понятное дело, это была не вина тех, кто пытался спасти страну, и тех, кто ее на самом деле спас. Но в общественном мнении сложилось убеждение в том, что во всем виноваты демократы, Гайдар и Чубайс. Вот это стойкое убеждение существует до сих пор. Его простимулировали, когда понадобилось. И с уходом Бориса Николаевича, с появлением преемника, появился новый тренд, появился новый курс обработки общественного мнения. И он оказался успешен. Наверное, здесь дело не только в хитроумии тех, кто таким образом совладал, так сказать, с обществом и сделал его легко манипулируемым, но и со свойствами этого общества. Теми свойствами, которые прививались ему на протяжении веков, когда рабство было привычным состоянием, и когда уповать можно было только на царя-батюшку, на императора, на генералиссимуса, на отца всех народов и так далее. Это прочно въелось, конечно, не менталитет. Вот здесь я, пожалуй, не соглашусь с теми, кто говорит, а это менталитет русского народа, рабство, только это рабство, больше ему ничего не свойственно. Нет, это не менталитет. Безусловно, это стереотип поведения, который может быть преодолен, безусловно, будет преодолен когда-то. Но дело, что на это понадобится достаточно много времени. Но им воспользовались. Им воспользовались для того, чтобы укрепить власть чиновничьей чекистской олигархии, которая решила, что надо воспользоваться теми штампами пропаганды, которые присущи были, так сказать, российскому и советскому обществу, о том, что мы находимся в окружении врагов, о том, что существует пятая колонна, о том, что любой, кто пытается выяснить правду о своем отечестве, это враг и клеветник, ну и так далее. Все, что, в общем, мы видим последние годы. Плюс помножено все это на украинские и крымские события. Мы, как общество, казались неспособны к тому, чтобы взять на себя ответственность за свое будущее. Этим воспользовались.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у бывшего политзаключенного, депутата Государственной Думы трех созывов, члена Правозащитного совета Санкт-Петербурга Юлии Рыбакова обсуждаем события последних недель, а также прогнозы будущего России, которых появилось в последнее время множество. Юрий Андреевич, а как вы относитесь к участию Григория Явлинского в предстоящих президентских выборах? Многие демократы заявляют, что это участие легитимизирует этот спектакль и осуждает Григория Алексеевича.
Так в том-то все и дело, что в данном случае это будет хорошая подача для действующего президента, который выйдет к народу за доверием, тому курсу, который он скрутил все эти годы, но в качестве иллюстрации того, что кроме него есть еще и оппозиция, которая хочет совсем другого, выступит Григорий Алексеевич, за что ему в администрации президента все скажут спасибо. То, что у него нет никаких шансов на победу, совершенно очевидно. То, что все это превратилось уже в какой-то политический анекдот, дурной политический анекдот, бесконечные попытки, не имея никаких шансов, изобразить из себя действующего политика и таким образом очередной раз притопить и так уже полуживую политическую партию, это такая нелепость, которая просто никаких цензурных выражений не требует.
Юрий Андреевич, я позволю себе не согласиться с вашим заявлением о том, что кадровые перестановки в верхних эшелонах власти не имеют никакого значения. Для простого россиянина, конечно, а для того, кто внимательно следит за политической ситуацией в стране, имеют и очень большое. Например, назначение Вячеслава Володина спикером Государственной Думы. Как известно, он был одним из тех, кто вносил закон о конституционном собрании в Госдуму. Причем главные статьи Конституции, которые можно поправить только Конституцией, собранием, и которые прежде всего хотят поправить вносящие этот закон депутаты, это статья 13, признающая идеологическое разнообразие, и 15-я статья, которая декларирует верховенство международного права над Конституцией Российской Федерации. Кстати сказать, не знаю, можно ли доверять известному своими фантастическими заявлениями депутату Евгению Федорову, который уже объявил о том, что это будет радикальная конституционная реформа. Что вы скажете на это?
Товарищ Федоров, которому, в общем, место, я думаю, не в Государственной Думе, а в совсем другой палате, от него ничего другого ожидать и не приходится. Хотя, безусловно, это ответ на определенные пожелания, которые, скорее всего, он озвучивает. Да, думаю, что Конституция сейчас будет меняться. Конституционное собрание может, если оно будет действительно собрано, а его соберут так, как захотят, по составу, нас может решать вопросы с поправками и в первой части, той части, которая касается наших с вами прав. Да, ну что ж, значит, скорее всего, так оно и будет. Но это не касается президента в данном случае. Потому что президент может, и скорее всего, я думаю, что я буду прав, скорее всего, в следующем году, может, где-нибудь к осени, выступит перед гражданами своего отечества и скажет так и так, вы знаете, ребята, нам тут, в общем-то, стало туго последнее время. Я знаю, как тяжело нам сейчас стало жить. Но вы же знаете, что вокруг нас враги, вы же знаете, что внутри работает пятая колонна, которая кормится печеньками из Госдепа, и они активно пытаются расколоть наше общество, но я хотел бы заручиться вашей поддержкой того курса, который я вел все эти годы, для того, чтобы наша страна стала первой, счастливой, сильной, ее все боялись. Вот, поэтому я объявляю повторные новые выборы президента, и, наверное, буду в них участвовать. А если вы считаете, что мы идем правильным курсом, так сказать, вы меня поддержите. Это отнюдь не противоречит Конституции, и, скорее всего, так и будет сделано. А то, что это стоит сделать правящей коалиции именно в следующем году, а не позже, очевидно, по-моему, для всех, потому что дальше будет только хуже. И в 2017 году, наверное, еще можно успеть заручиться правом на монополию, на власть на ближайшие еще два срока вперед. Что и будет сделано.
Юрий Андреевич, все-таки назначение Вячеслава Володина спикером Госдумы профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин назвал событием гораздо более важным, чем выборы 17 сентября. Заглядывая далеко вперед, 2024 год, когда Владимир Путин сможет осуществить вариант с пересмотром Конституции под формирование парламентской республики, с тем, чтобы в ранге премьер-министра остаться у власти до своей смерти. Допускаете такой вариант?
Мне кажется, что профессор Травин преувеличивает интеллектуальные способности администрации президента и его президентской команды. Не думаю, что они способны прогнозировать свое будущее на столь длительный срок. Мало того, даже если они это и пытаются делать, то вряд ли вот под этим есть серьезные основания, потому что до 2024 года страна в том положении, в котором она находится сегодня, не доживет. Безусловно, будут очень резкие перемены, и именно для того, чтобы купировать эти перемены, и делается сейчас все то для того, чтобы парламент получил возможность серьезных конституционных изменений. Но не ради того, чтобы сделать Путина в 2024 году премьером, он может стать им раньше. Для этого совершенно не нужно ждать 2024 года. А ради того, чтобы сохранить возможность манипулирования обществом, общественным мнением, теми политическими рычагами, не говоря уже об экономике, которые позволили бы поступить в ситуации экстренных обстоятельств, которые, собственно, нарастают, так, как они захотят. Речь пойдет, конечно, в первую очередь о первой главе Конституции, в которой права человека приоритетны, и международное законодательство, которое мы признаем, приоритетно перед нашим законодательством. Вот от этого они, конечно, постараются сейчас избавиться. С тем, чтобы завязать себе руки в случае необходимости огнем и железом навести порядок и сохранить монополию на власть.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у бывшего политзаключенного, депутата Государственной Думы трех созывов, члена Правозащитного совета Санкт-Петербурга Юлии Рыбакова обсуждаем события последних недель, а также прогнозы будущего России, которых появилось в последнее время множество. Юрий Андреевич, вы были депутатом Государственной Думы трех созывов. Какие причины того, что Дума стала такой, какой она есть сегодня, вы бы назвали?
Ну, тут, собственно, две составляющих. С одной стороны, это вполне естественное желание чиновничества, ну и чекистов в данном случае, так сказать, которые давно уже слились в объятиях, на расширение собственной власти, собственных возможностей, в том числе и в парламенте. Поэтому постоянное желание увеличения числа своих, с той стороны баррикады, оно одна из причин. Там, в свою очередь, делалось все то для того, чтобы сократить количество истинных либералов, истинных демократов в парламенте и расширить число своих сторонников. Вторая составляющая – это беда, собственно говоря, демократического лагеря, который на протяжении всего своего не такого уж длинного, так сказать, развития на протяжении вот этих последних там 25 лет, в основном занимался тем, что делил между собой портфели, делил между собой власть, не оказался способен к объединению своих рядов, в отличие от противоположного лагеря. И таким образом предоставил все возможности для постепенного выдавливания себя из политики. Вот это и Григорий Явлинский, который никак не мог с выбором России соединиться, и Гайдар для него почему-то был просто врагом. Хотя о чем можно было говорить в ситуации, когда действительно любому здравомыслящему человеку было понятно, необходимо объединение сил, необходимо создание коалиции, когда была такая возможность, когда еще можно было создавать политические блоки для того, чтобы идти на выборы, когда Гайдар прямо это предлагал ему неоднократно, и когда Григорий Алексеевич пожимал ему руку на экране телевизора, говорил, да, мы наконец договорились, а завтра отказался от собственных слов. Когда, приезжая в клуб, где обычно собирались политики на Никитской, Григорий Алексеевич сначала отправлял в этот клуб своего шофера, выяснял, есть ли там Гайдар, и ждал, когда Гайдар уйдет для того, чтобы самому туда зайти. Но это ли не политическая слепота и просто безумие в ситуации, когда все делается для того, чтобы разъединить демократическое движение? Вот. Это, конечно, серьезная ошибка с ликвидацией партии «Выбор России» и созданием Союза правых сил, который создавался отнюдь не демократическим путем. Я, к сожалению, был свидетелем и даже в какой-то мере участником этого процесса. Когда после гибели Галины Васильевны Старовой, то ко мне обратились члены Демократической России и попросили возглавить партию. Я посоветовался тогда с Гайдаром, с Чубайсом. Они сказали, что да, это есть необходимость, и мы окажем поддержку партии. Тогда подвинулись в этом направлении, пытаясь сохранить партию Демократическая Россия, не движение, а именно партию Демократическая Россия, для того, чтобы потом все-таки создать некую общую коалицию. Но поддержки со стороны «Выбор России» сохранения этой партии не последовало, а мало того, последовало явное, так сказать, намерение ликвидировать эту партию для того, чтобы ее сторонники пошли потом в Союз правых сил, как и все остальные, как и члены «Выбора России» и других демократических партий и движений. Я отказался тогда от такой функции по ликвидации Демократической России. Мне пришлось отказаться от своих полномочий. Вот. И за меня это сделали другие. А я, посмотрев на то, как развиваются события в Союзе правых сил, и увидев, что, по сути дела, эта партия становится кильватом за всеми остальными прокремлевскими партиями, вышел из нее. Но это уже, так сказать, как бы моя личная история. А то, что происходило таким образом вот, в демократическом движении, это было, конечно, серьезнейшей ошибкой. Вместо того, чтобы сохранить и «Выбор России», и «Демократическую Россию», и ряд других политических движений той же направленности, и создать из них коалицию с теми активными руководителями этих организаций, и сообща пойти дальше на следующие выборы, все было сделано прямо в противоположном направлении. В результате Союз правых сил как такого не стало, не стало фактически всех тех организаций распавшихся. А если, допустим, в Москве или в Питере люди, готовые участвовать в этом движении, тем не менее сохранились, так или иначе они продолжают и сегодня занимать активную позицию, то что стало с людьми, сторонниками и членами этих партий в провинции, где их было совсем немного, и они остались без руля и без витрил, без поддержки ни моральной, ни материальной. То есть вот две составляющих. С одной стороны, активное провоцирование на раскол демократических партий со стороны консервативных сил, с другой стороны, полный разброд и шатание, эгоистические мотивы вместо солидарности и тот результат, который мы получили.
Юлий Андреевич, после прошедших 18 сентября выборов сайт Каспаров.ру задал своим читателям вопрос: «Как вы думаете, что будет дальше?» На вопрос ответили 1617 человек. В то, что все будет хорошо и страна продолжит свое развитие, верит лишь 35 респондентов, 2%. Основная часть, 1341 участник вопроса, более 83%, считает, что сразу начнется закручивание гаек и укрепление силовиков. 146 человек, около 9%, надеются, что это произойдет после президентских выборов, а пока сохранится некая демократия. Не является ли создание Национальной гвардии и последний проект, опубликованный Коммерсантом, о создании Министерства государственной безопасности, объединяющего ФСБ, ФСО, Службу внешней разведки и другие силовые структуры, подтверждающим самые мрачные прогнозы россиян?
Конечно. Даже если мы с улицы, глядя на то, что происходит, понимаем, что дальше будет только хуже, то они-то это знают лучше нас, несмотря на все свои ошибки и промахи, такие вещи они понимают. Вот. А это значит, что надо будет бороться. Бороться с бунтами, бороться с маршами голода этих пустых кастрюль. Поэтому нужна такая сила. Она нужна еще не только для того, чтобы с домохозяйками бороться, если они выйдут на улицу с пустыми кастрюлями. Она нужна еще и для того, чтобы свое собственное окружение тебя побаивалось. Просто говоря, боялось. Очень боялось. Другое дело, что я согласен с теми, кто говорит, что сейчас вот все эти перестановки, они вряд ли усилят репрессивную машину, они скорее ее разболтают. Ну что внутренние дрязги, конфликты и споры за первенство царского трона, они идут уже давно в этих структурах. И может случиться так, что в конечном счете кому-то покажется, что вообще пора менять предводителя. Но вот чтобы этого не случилось, надо, во-первых, избавиться от тех людей, которым ты обязан, во-вторых, приблизить к себе кого? Тех, кому ты полностью доверяешь своих старых друзей, своих охранников, как это, допустим, в Калининграде произошло, да, и попытаться таким образом удержать штурвал в своих руках. Получится ли это? Трудно сказать. В таком случае нас-то ничего хорошего не ждет в этой ситуации.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы были в гостях у бывшего политзаключенного, депутата Государственной Думы трех созывов, члена Правозащитного совета Санкт-Петербурга Юлия Рыбакова. Вел программу Виктор Айзунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.